Знаете ли вы, чем так сильно заинтересовал город Воронеж Петра I? Для чего он не только посещал наш город, но и некоторое время жил в нем? Чем прославился Воронеж после участия в судьбе города императора Петра I? Почему красивых девушек больше Воронежа? Ответы на все вопросы вы получите, прослушав аудиозапись, подготовленную отделом внестационарного обслуживания. Вы как будто посетите полную экскурсию по городу Воронежу, поэтому мы разбили ее на две части. Во второй части мы предоставили также тифлокомментарий памятнику Петру I. Часть первая. Город Воронеж, как город-крепость, был основан в 1586 году, 435 лет назад. Петр I впервые приехал в Воронеж 325 лет назад, 13 марта 1696 года. К его приезду начали готовиться заранее. Для проживания императора выбрали домик Игната Моторина. Дом стоял за пределами крепости, на нынешнем пересечении улиц Большой Стрелецкой и Софьи Перовской. Сохранилось описание избы Игната Моторина. В ней было две комнаты и двое сеней. Перед приездом царя стены успели обить полотном, а во дворе построить мыльню и поварню. Царь приехал в Воронежскую крепость с сугубо деловой целью. Он выбрал ее как плацдарм для строительства военно-морского флота и в перспективе дальнейшего взятия турецкой крепости. Дело в том, что у воронежских мастеров уже был столетний опыт строительства речных судов, а судоходная река Воронеж впадала в Дон, и таким образом по ней можно было выйти к Азову. Еще за несколько недель до визита Петра в Воронеж стали стягивать силы и средства для строительства боевых кораблей. Царь желал не только наблюдать за ходом строительства, но и непосредственно участвовать в нем. Петр I приехал с московской стороны. Дорога шла примерно по линии от нынешнего Дворца спорта Юбилейной к улице Карла Маркса и углу дома напротив главного корпуса ВГУ. Петр I въехал в московские ворота и, видимо, проследовал сквозь них к Спасским воротам. Город он успел осмотреть, и тот ему не понравился. О Воронеже Петр сказал: «Много пустопорожнего места». Ведь царь был западником, и нравились ему европейские городки, маленькие, с узкими улочками и небольшими деревянными домиками. А Воронеж был совсем другим. Большие огороды со скотиной и птицей, дыры в крепостных стенах, совсем не западный город. По правилам тех времен считалось, что где находится шатер, там в данный момент и была столица государства. Именно из Воронежа в эти дни по всей стране рассылались указы царя. Так наш город на 65 дней стал неофициальной столицей государства. Документально засвидетельствованы лишь три больших пира, на которых Петр побывал в Воронеже за все 65 дней пребывания в нем. Это празднество по приезду друзей и соратников Патрика Гордона и Франца Лефорта, а также перед отправкой к Азову. Большую часть времени Петр трудился, не покладая рук. Единственное, что оставалось с тех времен, это первая усадьба рода Веневитиновых, построенная основоположником рода Терентием Веневитиновым. Воевода Терентий Веневитинов был направлен сюда Петром I в качестве своего рода лесничего для руководства добычей леса при строительстве будущего флота. К концу 17 века Воронежская крепость потеряла свое значение пограничного поста Руси. Часть вторая. Продолжаем говорить о том, чем интересен был город Воронеж Петру I. Царь дает указание подобрать ниже города, ближе к устью реки, новое место для верфи. Так был заложен город Тавров и Тавровская верфь. Туда же был перевезен и деревянный домик Петра I. Тот самый микрорайон Таврова, что сейчас находится на левом берегу близ Машмета. Именно этот район некогда планировался Петром I как главный после Петербурга город в стране. Петр осматривает Тавровскую крепость. Вместе с царевичем Алексеем присутствует на торжественном спуске на воду боевых кораблей «Старого Орла» и «Ласки» и на освящении их в Адмиралтейской церкви. Во время своего очередного приезда в 1705 году Петра беспокоило обмеление реки Воронеж после весенних разливов. Оно мешало плаванию многопушечных кораблей. Построенный в 1704 году шлюз оказался малоэффективным. Наш земляк Андрей Платонов так писал про причины обмеления реки, о последствиях строительства первой плотины на ней. «Некогда многоводная и сильная река одряхлела, истощилась, сошла до поганой лужи. И в значительной степени это случилось от того, что человек приложил к реке руку свою. 1709 год. Продолжалась война со Швецией. Реальным стало продвижение армии противника к Воронежу и уничтожение здесь российского флота. В такой ситуации государь не мог оставить город. Он приезжает сюда 13 февраля и остается почти на 2 месяца. 14 июля 1721 года в городе заработала суконная фабрика, которая принадлежала государству. В 1726 году она была выкуплена у казны и переведена в Воронеж 8 дворянами и купцами этого города. В это время в Воронеже уже были волосяная и кожевенная фабрики. В мае 1736 года, благодаря кораблям, построенным в Таврове, была одержана победа над турками, в результате которой Азов снова стал русским городом. Чтобы рабочий и мастеровой люд не разбегался и строил корабли, царь Петр I во время строительства флота собирал сюда первых красавиц со всей России. Ведь не только Санкт-Петербург, но и корабли воронежские построены на костях простых людей. Всего на Тавровской верфи в 1707-1725 годах было построено 101 судно, включая 17 линейных кораблей. Крепостные сооружения верфи, оснащенные артиллерией, могли защитить жителей города при нападении врага. Для постройки кораблей полностью были вырублены хвойные леса, изначально окружавшие город. Вокруг Таврова образовались степи, что явилось одной из причин повышения засушливости климата, обмеления рек и в дальнейшем ухудшило условия кораблестроения. Однако после основания Осереда, впоследствии Павловска, Тавров начал приходить в упадок. В 1740-1741 годах строительство кораблей в Таврове были прекращены. В 1744 году Тавров горел. Пожар фактически уничтожил город. Большинство его жителей переселились в Воронеж. Таким образом, соперничество между Воронежем и Тавровом было закончено. В Воронеже установлен памятник Петру I. Он располагается в центре Петровского сквера, на главной аллее. Установлен он был в 1860 году. В 1942 году увезен в Германию, восстановлен в 1956 году. Тифлокомментарий памятника Петру I установлено в Петровском сквере города Воронежа. Памятник разделяет центральную широкую аллею пополам. Высота его около 4 метров. Он ориентирован лицевой стороной к проезжей части проспекта Революции. За тыльной стороной памятника виден фонтан, действующий летом. Тогда его струи сходятся куполообразной высотой до 2 метров. Центральная аллея ведет ступеньками вниз к жилому высотному дому современной постройки. На первом этаже многоквартирного дома улучшенной планировки предлагают элитные товары – магазины. Постамент памятника сложной формы, выполнен из красного гранита. Невысокое, 30 см, квадратное основание. Грушевидная его средняя часть – 1,5 метра и прямоугольная верхняя, совсем тонкая. На лицевой стороне постамента выпуклыми бронзовыми буквами на черном фоне написаны слова «Императору Петру Великому, 1860 год». На тыльной стороне – «Воронежские дворяне и граждане». На пьедестале установлена скульптура мужчины очень высокого роста, средних лет, из металла золотисто-зеленого цвета, бронзы. Император обут в ботфорты с тупыми носами выше колен, расширяющиеся кверху. К ботфортам прикреплены шпоры, в ботфорты заправлены неширокие форменные панталоны. Левая нога уверенно выдвинута вперед за край пьедестала, на правую ногу опирается. Император одет в мундир Преображенского полка начала 18 столетия длиной до колен. Мундир застегивается на множество мелких пуговичек. Левое поло мундира от ветра завернулось назад. Петр I перепоясан ременной портупеей, которой с левого бока прикреплена офицерская шпага в ножнах. Рукоятка шпаги напоминает сдавленную сильно пружинку. Орденская лента шириной в 10 см перекинута через правое плечо. Над лентой в районе груди приколот орден святого Андрея Первозванного, восьмиконечная выпуклая звезда с косым Андреевским крестом посередине. Плотно прилегающий ажурный воротничок скрывает всю шею и ложится на плечи. На рукавах на месте манжет пришиты широкие обшлаги. Из-под них топорщится узкая полоска рюши. Правая рука Петра I мягко согнута в локте и опущена вниз. Кистью обхватывают верхнюю часть железного прямого корабельного якоря. Он тонкий сверху, утолщающийся к низу, с тремя загнутыми вверх остроконечными крюками. Якорь упирается в край бронзового пьедестала. Левая рука вытянута прямо перед собой. Указательный палец выпрямлен. Поворот головы, взгляд и указательный палец все указывают в одном направлении – на северо-запад. Собранные на затылке волосы у императора густые, их длины не видно. Складывается впечатление, что это парик. Лоб высокий, небольшие черты лица, губы тонкие, сжатые. На этом наше небольшое путешествие завершилось. Всего доброго!